Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Смысл сегодняшней евангельской притчи о матерей фарисее, которую Святая Церковь начинает подготовительные недели к Святому Посту, достаточно очевиден. Во-первых, вспомним слова, которыми завершается эта притча. «Всяк, вознося себя, смирится, и всяк, смиряйся, вознесется». Чем лишний раз Церковь напоминает нам о губительном воздействии на наши души гордыни, тщеславия, самолюбия и спасительности смирения. А вчера, во время всеночного бдения, в одной из стихир были такие слова: «Не помолимся, братья фарисейские, смирим себя пред Богом». И в этих словах сокрыт глубочайший смысл. Потому что, положа руку на сердце, можем с вами признать, что мы очень ранимы в своем самолюбии, мы очень горды, мы тщеславны. Нам очень трудно принять те или иные наносимые нам обиды. Нам очень трудно смириться с неблагодарностью людей за те или иные наши благодеяния. Нам всегда, или по крайней мере очень часто, кажется, что мы правы, что наша точка зрения единственно правильная, что поступить нужно именно по-нашему, как мы бы хотели и как мы считаем. Мы очень часто определяем свое положение по отношению к другим людям двум позициям. Если мы видим очевидных грешников, совершающих те или иные явно видимые постыдные поступки и грехи, мы считаем себя выше их. Либо, как минимум, мы считаем, что мы, по крайней мере, не хуже других. И очень тяжело дается человеку понимание того, что он хуже всех. И это приходит с годами самопознания, деятельного работы над своей душою. И в этом смысле вот как раз именно точны слова «смирим себя пред Богом». Тяжело научиться смирять себя пред другим человеком. А почему я должен? А на каком основании? А чем он лучше меня? Но, зная это, Церковь нам говорит, но хотя бы пред Богом себя смири. Ты видишь, что человек грешен, а Бог всесовершен. Бог зла не сотвори. Бог абсолютная истина. Вот пред Ним-то хотя бы ты, грешный человек, можешь смириться. Для этого Он тебе предлагает евангельские заповеди. Для этого Он предлагает тебе аскетическое учение святых отцов, которое поможет тебе все-таки сдуть свою гордыню и познать, насколько ты грешен. Уже через это, через обнаружение в себе множества грехов, ты, может быть, тогда и начнешь потихоньку смирять себя и пред человеком. И вот, казалось бы, нынешнему нашему фарисею, если бы он бы задумался бы, если бы он даже бы вник бы поглубже в тот же самый даже и ветхозаветный закон и посмотрел бы на свою жизнь, он, может быть, увидел, что, как вот Господь определял духовное состояние фарисеев, что они серебролюбцы, лукавы и другие не очень лестные характеристики. Может быть, и он в себе это нашел. И тогда, может быть, ему не захотелось бы произносить столь жесткие слова в отношении окружающих его людей и конкретно мытаря, который находился у дверей храма. Также второй очевидный смысл этой притчи заключается в том, что не судите, да не судимы будете. Им же судом судишь, и возмерится тебе. Чем страшен грех, помимо всего прочего, грех осуждения? Он страшен тем, что человек непременно, осуждая кого-то в чем-либо, своими руками может загребать угли на свою голову. оказаться в тех же самых ситуациях, в тех же соблазнах, за которых он осуждал другого человека. И, может быть, самое страшное – это то, что судом своим он повышает планку суда над ним самим. Нам бы хотя бы милостью Божией оправдаться в том, что мы сами совершаем. Но если мы, не давая прохода окружающим нам людям, судим и рядим, то тогда эта планка суда над нами еще более повышается. И как нам тогда за все это ответить? Но это очевидный смысл этой притчи. А в чем же более глубокий смысл? Начнем с того, что притча начинается со слов. Два человека вошли в церковь помолиться. Прежде всего, этим самым церковь напоминает нам, что церковь – это дом молитвы. И все, что разрушает молитву, все, что мешает молитве, все, что вне молитвы, это недостойно храма Божия. Нужно всегда об этом помнить. И вот столь два разных человека, мытарь и фарисей, пришли помолиться. У них было совершенно разное внутреннее духовное устроение. Но тем не менее их объединил свод храма. Господом церковь и храм Божий именно для этого задуман, для того, чтобы объединять людей. Помните пересвященническую молитву Спасителя в Гефсиманском саду. «Господи, как Ты и я едины, да будут и они, люди, верующие в Меня, едины». И мы знаем, что и литургия переводится как «общее дело». И слова богослужения, они произносятся важнейшие, ключевые, во множественном числе. Не «горе имеем сердце», обращаясь к конкретному человеку, а «горе имеем сердца». Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами, не с тобой, кем-то конкретный человек, а со всеми вами. Мир не тебе, а всем. И это можно продолжать до бесконечности. То есть мы в храме Божьем призваны к единству. И тем страшен был поступок фарисея, что, входя в храм под своды храма Божия, он эту свою молитву использовал как оружие разъединения и разрушения единства. Я не как прочие человецы, или как конкретно вот этот мытарь. Вот и мы, дорогие братья и сестры, входя в храм Божий, покупая свечку в лавке, складывая ручки на груди, подходя к причастию, вспомни, человек, имеешь ли что, ты что-то на кого-то, на твоего мужа или жену, на твоих детей, на твоего соседа по лестничной площадке, не озлоблена вообще душа на окружающих тебя людей. Если это так, то ты не в том устроении, не того ждет от тебя церковь. И тем страшнее, и, может быть, даже все согрешения людей друг перед другом, находящихся в церкви. О внешних судит Бог, а здесь имеется в виду речь о нас с вами, что мы, прежде всего, должны искать всячески мир друг с другом. И научившись хотя бы находить мир, терпение, сострадание, долготерпение по отношению друг к другу, получив эту первоначальную школу этого терпения, снисхождения, милосердия, потом это распространять и на внешних людей. Потому что трудно, ведь, допустим, Господь наш Иисус Христос, когда ходил по 2000 лет назад по нашей многогрешной земле, Он же не ходил в оазисе благочестия. Он ходил среди мира греха и злобы. Но эта злоба отражалась на Нем? Нет. Он нес мир и радость. Он нес истину. И хотел, чтобы и ученики были этого же духа. Помните, когда апостолы на некоторых нечестивцах хотели ниспослать огонь Божий, как это было при пророке Илии? Что им Господь сказал? Не знаете, какого вы духа. Поэтому если у нас сжимаются кулаки, закипает злость, на окружающих в этом мире нас людей, мы не Божьего Духа. Да, мир злобствует на нас, но мы не должны злобствовать на мир. Вот это наше принципиальное отличие от людей этого мира. Дальше мы с вами слышали, как фарисей дерзостно хвалился своими добродетелями. «Пощусь двукрат, десятину отдаю в храм Божий». Но вся беда заключалась в том, что он средства духовной жизни перепутал с целями. Он средства превратил в цель. Он считал, что вот этими ему добродетелями ограничивается вся духовная жизнь человека. Но конечно же, это не так. И вообще человеку легче всего придумать свою какую-то модель спасения, легкую, которая не заставляет его ничего не делать, не трудиться над собой. И мы ведь с вами тоже можем придумать такую модель. Я хожу в храм, я подаю записки, я заказываю сорокоусты, я ставлю ежевоскресные свечи, я стараюсь не пропустить ни одно воскресенье, постараюсь прийти пораньше, я причащаюсь, и все. Но ведь это, опять же, все это средство, это не цель духовной жизни. Вот представьте себе такую домохозяйку, которая вам говорит: у меня прекрасные салфетки, у меня прекрасные качественные перчатки, которые не раздражают кожу. У меня прекрасные моющие средства и порошки, но при этом у нее грязная раковина и немытая посуда. Вот так же и здесь. Если все вот это внешне церковное мы совершаем, но нет труда над борьбы над своими грехами, нет вот этого желания следить за устроением своей души, что-то трудиться над нею, тогда все это бессмысленно. Потому что все эти средства, они только в помощь. И а в чем же проясняется вот глубинный смысл этой притчи? В словах притчи о том, что мытарь вышел более оправданным, чем фарисей. Более оправданным, чем фарисей. Это о чем говорит? Что ни фарисеи, ни даже мытарь на 100% не были оправданы, в ту или иную и меру, но не на 100%. Это означает, что даже и мытарю есть еще над чем трудиться. Да, он более близок по своему устроению к Богу, но еще не во всем. Чтобы увидеть свои грехи, это еще полдела. Надо еще возненавидеть их и трудиться над избавлением над ними. И вот тут будет в помощь и пост, и молитва, и все остальные телесные труды. Но одновременно ни тот, ни другой не были и на 100% осуждены Господом. Даже фарисеи. Потому что Господь учел, пусть он исковерканно относился к средствам спасения, к тому же посту и молитве, но все-таки хоть немножко, но он потрудился. Он что-то от себя оторвал в средствах, во времени, в физических усилиях, там, что-то он сделал. И это, хоть в малой мере, но умилостивляло все равно Бога. Как в пасхальном слове Иоанна Златоуста сказано, что Бог и труды приемлет, и намерения целует. И, может быть, вот этой своей милостью над этим человеком, который очень жесток и жесток по отношению к окружающим, может быть, Господь милостью своей, тем, что не до конца его осудил, показал, что, может быть, вот эта моя милость к тебе, она, может быть, растеплит твое сердце, что ты ему все-таки задумаешься о своей душе, и после этого будешь более милостью к тебе, к окружающим тебя. А мытарь, почему он был более оправданным в очах Божьих? Потому что он, еще упреждая телесные подвиги, поста, молитвы и прочее, может быть, каким-то одним Божьим вразумлением и Божьим внушением, кратчайшим способом, кратчайшим путем пришел к смыслу всей духовной жизни человека. Что духовная жизнь человека заключается в покаянии и в познании милости и любви Божьей. Он еще ничего толком не совершил. Просто бил себя в грудь и говорил: «Боже, милостив буди мне грешному, и ушел уже только за это более оправданным. Мы с вами помним, что многие угодники Божии, серьезно подвязавшись в других подвигах, очень часто приходили к той мысли: а что я еще такого не сделал, кто выше меня в подвижничестве? И что происходило? Очень часто Господь им не показывал, не отправлял их к тем людям, которые действительно показывали еще более высокие телесные подвиги. Очень часто Господь отправлял их к простым мирянам или к великой грешнице, как это было Зосимой, к многогрешной Марии Египетской. Что Господь этим хотел сказать? Он хотел посмотреть. Он, во-первых, давал истинную цену всем телесным подвигам. И, во-вторых, он этим проверял подвижников. Вот эти подвиги, которые вы понесли, привели ли вас к главному, к сочувствию и к любви к окружающим вас людям? Потому что или же это за этим стоит лишь самомнение и гордыня. Ведь смотрите, преподобный Зосима, о чем он первоначально, если мы внимательно почитаем житие, он же зачем шел? Увидеть вящие подвиги, и постоянно у Марии Египетской вначале выпытывал про те или иные духовные добродетели, провидения, там еще удивлялся, как она, не читая Священное Писание, его цитировала. А преподобная Мария каждый раз, уходя от этих расспросов, говорила ему только лишь о великой милости, явленной ей Богом и Матерью Божией. Она всегда повторяла: «Зосима, я великая грешница, я великая грешница». Кого показывает, что я опытом познал, что такое милость и любовь Божия к человеку. И причем она ведь в своем покаянии, она каялась уже даже не только лишь за себя и за свои поступки. Она понимала, что своим грехом, прелюбодейством, блудными грехами, она запятнала грязью другие, может быть, чистые души. Мы же слышали в житии о том, что она совращала на блуд и непорочных юношей, шедших на поклонение святыне. И она оплакивала и жизнь этих людей, просила и им милости, и прощения. Она чувствовала себя ответственность и за эти души на страшном суде. И просила только милости, потому что за них она никакие подвиги понести не могла телесные. К ним она могла испросить только милости, так же, как и к себе. Так же, как и в старости. Пока мы молоды, мы можем хорохориться и соревноваться в количестве поклонов, строгости поста и прочее. Но ведь для всех будет неизбежно время, когда мы будем болеть, когда мы будем старые, когда, может быть, из всех телесных подвигов ничего, кроме молитвы, не останется. А грехи ведь не убудут. Может быть, какие-то будут действия менее греховные, но в словах, а тем более в мысленной брани, мы будем, может быть, не менее грешны. А подвигов телесных нести не можем. И как спасаться? Милостью Божией. Но, конечно, когда есть телесные возможности, нужно и потрудиться, потому что Господь спасает нас, но не без нас. Что цена наших вот этих телесных подвигов заключается в том, что мы им показываем отвращение, ненависть к греху и любовь к добродетелю. В этом их цена. А спасение дается милостью Божией, который да сподобит нас Господь на страшном суде. Аминь.